Артур Конан Дойл. Маракотова бездна. Глава первая. Так как эти документы попали в мои руки для издания, я должен предварительно напомнить читателю о трагическом исчезновении паровой яхты «Стратфорд», которая год назад вышла в море для океанографических исследований и изучения жизни морских бездн. Организовал экспедицию «Маракот», доктор географических наук, знаменитый автор лыжнокоралловых формаций и морфологии пластинчатожаберных. Доктора Маракота сопровождал мистер Сайрс Хедли, бывший ассистент зоологического института в Кембридже, перед отправлением в плавание работавший в Оксфорде сверхштатным приват-доцентом. Судно вел капитан Хови, опытный моряк. Команда состояла из 23 человек, в их числе американец, механик с завода Мэри Бэнкс в Филадельфии. Все они, и команда, и пассажиры, исчезли без следа. И единственным воспоминанием о Стратфорде было донесение одного норвежского барка, который встретил корабль, вполне подходивший к приметам погибшего судна, и видел, как он пошел ко дну во время сильной бури осенью 1926 года. Позже, по соседству с местом, где разыгралась трагедия, был найден спасательный ялик с надписью «Стратфорд». Там же плавали решетки, сорванные с палубы, спасательный буйок и части спардека. Все это вместе с отсутствием каких-либо сведений о корабле создавало полную уверенность в том, что никто и никогда не услышит больше ни о нем, ни о его команде. Еще больше подтвердила эту уверенность случайно перехваченная в то время странная радиограмма, не совсем понятная, но не оставляющая сомнений в трагической судьбе парохода. Текст радиограммы я приведу позже. В свое время в подготовке экспедиции были отмечены некоторые особенности. Прежде всего, необычайная таинственность, которой окружал экспедицию профессор Маракот. Он был известен как ярый враг всякой гласности, враг газетной шумихи, и эта его черта особенно ярко проявилась в том, что он отказался давать интервью и не допустил представителей печати на судно, когда Стратфорд еще стоял в доке Альберта. За границей ходили слухи об установленных на корабле новых оригинальных приспособлениях, предназначенных для исследования жизни на больших глубинах. И эти слухи были подтверждены правлением заводов Хентер и компания в Вестхартлпуле, где конструировались и строились эти аппараты. Утверждали, что все днище корабля может отделяться, и это обстоятельство привлекло особое внимание страховой компании, которую с большим трудом удалось успокоить. Вскоре обо всем этом забыли. Но теперь, когда новое неожиданное обстоятельство заставило всех вспомнить о судьбе исчезнувшей экспедиции, это приобрело особый интерес. Таковы обстоятельства, сопровождавшие отплытие Стратфорда. В настоящее время существуют 4 документа, относящиеся к этой экспедиции. Первый из них – письмо, написанное мистером Сайрсом Хедли из Санта-Крус, столицы Больших Канарских островов, его другу сэру Джеймсу Толботу из Оксфордского Тринити-колледжа, которое было отправлено во время единственного известного нам после отплытия пребывания Стратфорда в гавани. Второй – странный призыв по радио, о котором я упоминал. Третий – та часть судового дневника Арабеллы Ноулс, где говорится о стеклянном шаре. Четвертый и последний – удивительное содержание шара, которое является либо злой и непонятной мистификацией, либо открывает новую главу человеческих достижений, важность и значение которых трудно преувеличить. Сделав эти оговорки, я привожу письмо мистера Хедли, любезно переданное в мое распоряжение сэром Джеймсом Толботом и до сего времени еще не опубликованное. Оно датировано 1 октября 1926 года. Посылаю вам это письмо, дорогой Толбот, из Санта-Крус, где мы остановились на отдых на несколько дней. На корабле почти все время я проводил с Биллом Сканленом, главным механиком. Он мой земляк, у него удивительно общительный характер, и, естественно, мы с ним сблизились. Но нынче утром я один. Он отправился на берег, у него, как он выражается, свидание с девчонкой. Разговаривает он именно так, как, по мнению англичанина, должны разговаривать настоящие американцы. Вы встречали Маракота и знаете, какой он сухарь. Я вам, кажется, рассказывал, как он пригласил меня к себе работать. Он искал ассистента и обратился к старому Сомервиллю из зоологического института. Сомервиль послал ему мою премированную работу о морских крабах, и это решило дело. Разумеется, великолепно, когда можно работать по специальности. Но я предпочел бы сотрудничать с кем угодно, только не с этой живой мумией Маракотом. Он так стремится к уединению, так поглощен своим делом, что в этом есть что-то нечеловеческое. «Самый черствый сухарь на свете!» – выразился про него Билл Сканлен. И однако нельзя не преклоняться перед таким ученым. Для него ничего не существует, кроме его науки. Помню, как вы смеялись, когда я попросил его порекомендовать мне литературу для подготовки к плаванию. А он ответил, что в качестве серьезного пособия следует прочесть полное собрание его сочинений, а в качестве легкого чтения – геккелевские планктонные работы. Я знаю его сейчас не ближе, чем тогда, в маленькой приемной с видом на Оксфорд-Хей. Он ничего не говорит, и его худощавое, суровое лицо, лицо Савонаролы или, вернее, Торквемады, никогда не озаряется улыбкой. Длинный, тонкий, выдающийся вперед нос – близко посаженные маленькие серые сверкающие глазки под нависшими клочковатыми бровями. Тонкие губы, всегда плотно сжатые. Щеки, провалившиеся от постоянного умственного напряжения и суровой жизни. Вся его внешность не располагает к сближению. Он витает всегда где-то на вершинах мысли, вне пределов, досягаемых обыкновенными смертными. Временами мне кажется, что он не вполне нормален. Например, этот его диковинный аппарат. Но буду рассказывать по порядку, а вы уж сами разберетесь. Итак, о начале нашего плавания. Стратфорд – превосходная морская яхта, специально приспособленная для океанографических исследований. Она имеет 1200 тонн водоизмещения, просторные палубы и хорошо оборудованные трюмы, вмещающие всевозможные приспособления для измерения глубин, тролления, драгирования и глубоководной ловли сетями, мощные паровые лебедки, ворота для троления, а также множество других специальных аппаратов, частью общеизвестных, частью новых. К комфортабельные каюты и прекрасную лабораторию, оборудованную специально для наших исследований. Еще до отплытия Стратфорд приобрел репутацию загадочного корабля, и вскоре я понял, что эти слухи имели под собой почву. Начало нашего плавания было в достаточной степени обыкновенно. Мы направились в Северное море, раза два забрасывали тралы, но так как там глубина редко превышает 18 метров, а наш корабль оборудован специально для глубоководных работ, это в сущности было пустой тратой времени. Во всяком случае, кроме обычных видов рыб, идущих в пищу, каракатиц, слизняков и проб со дна морского, состоящих из алювиальной глины, мы не вытащили ничего примечательного. Потом мы обогнули Шотландию, прошли вблизи островов Фаро и добрались до рифа Бивиль-Томпсон, где добыча была несколько интереснее. Затем мы направились к югу, конечному пункту нашего путешествия, расположенному между Африкой и Канарскими островами. Однажды безлунной ночью мы чуть не сели на мель. В остальном же плавание наше протекало без всяких событий.